Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13.06 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Акчинаков.
И сегодня наши прогулки своими ногами мы совершим по паркам и набережным Москвы. Впереди целых, сколько получается, 9 дней отдыха, даже больше. 7 плюс 3. Ну, где-то в районе, да,
9-10.
10 дней, да. И чтобы не сидеть просто дома, а в Турцию вам не хватило билетов, а на Египет денег, поэтому пойдемте по паркам.
Знаешь,
я
люблю гулять очень по Москве.
Какой у тебя любимый?
И когда вся эта история с ковидом только начиналась, и можно было выходить на улицу и гулять, я ходила по паркам Москвы по разным. Смотрела новые, ну, Коломенское, понятно, что я там часто бывала. И ходила во всякие, не знаю, небольшие парки по всей Москве, и потом это все выкладывала в Инстаграме. Не могу сказать, что какой-то прям есть любимый парк, куда я хочу приезжать, мне там прям нравится. Может быть, наш сегодняшний гость нам что-то интересное расскажет
сейчас,
о каких-то парках.
Да, расскажет обязательно. Я хочу сказать, вот у меня любимый музеон, например. Ой, не музеон. На Садовом кольце, что на Петровке.
Эрмитаж.
Эрмитаж, да.
Он парк очень маленький.
Ну, вот мне нравится, знаешь, особенно когда там был вот этот ресторанчик с правой стороны. Вот,
3205.
Да.
Он вот, есть.
А он существует
Конечно.
Еще до сих пор? Ой, вот это прям мое любимое место было. А когда клуб Дягилев там еще был, так вообще...
Это я уже не застала.
Ты еще мала была.
Это было при Сергее Павловиче Дягилеве.
Да.
Примерно.
Лет 100,
мы ровесники.
15-20 назад,
друзья, у нас сегодня в гостях автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. Жень, добрый день.
Здравствуйте.
Есть любимый парк у тебя?
А у меня есть любимые парки, да. Ну, я люблю то, что связано с историей. Потому что, когда мы говорим парки, мы же имеем в виду сотни в Москве просто территорий с зелеными насаждениями, да? А для меня важно, чтобы была историческая какая-то ткань, чтобы я представлял, что именно среди этих липовых аллей гулял, например, Петр Великий, что отсюда выходил Александр Данилович Меньшиков, что здесь крещена Елизавета Петровна, например, да, там и прочее. Вот для меня какие-то такие вещи
Или
важны.
В этот парк ездила шальная императрица.
Например, могла.
И не Ирина Аллегрова, да?
А почему? А может быть и она туда ездит? А исторические парки, насколько их вообще много в Москве? И вообще сегодня парк, это как бы место, которое исторически сложилось, что вот, или появляются новые какие-то места? Вот есть современные парки, которые вот появились там 5 лет назад, год назад? Или это вот все, что еще было там при освоении Москвы?
Да, здесь не нужно быть экскурсоводом, чтобы ответить на этот вопрос, потому что все это происходит при нас с вами, вы же чувствуете какой-то парковый бум последние несколько лет, и даже те парки, которые были раньше для москвичей знакомы, да, москвичам знакомы, даже они преобразились. Вспомните Центральный парк культуры отдыха имени Горького. Он всю жизнь с момента открытия был платным входом. И никогда не работал круглые сутки. Значит, да.
Я не застал того, что...
Ты не помнишь?
Я не помню.
В 90-е. Да, 90-е?
Он был всегда с 1928 года, с момента
был
открытия.
Был платный вход?
Был платный вход до 2010 года. Да, и бесплатным он стал только с 2011 года, при нас с вами последние 10 лет.
Не помню вообще.
Я помню в этот парк, мы ходили в ресторан «Лебединое озеро». Мы заходили, наверное, со стороны Нескучного сада.
Конечно,
потому что
там были хитрые ходы, да, можно было бесплатно.
Вот Нескучный сад, это очень здорово.
Да, там были хитрые ходы, да, через которые можно было обойти. Но я вам скажу, раз уж мы затронули эту тему, он работал ровно один день бесплатно в день своего открытия в 28-м году. и все, что было приготовлено, ведь сотни тысяч москвичей скопились тогда у центрального входа, и все то, что было приготовлено, аллеи, клумбы и так далее, цветники, все это было истоптано первыми посетителями парка. Поэтому директор первый...
Это как называется? Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Вот то же самое здесь.
Первый директор после этого инцидента был уволен занимаемой должности. И директриса после этого стала тогда Бетти Глан. Ей было 24 года к этому моменту, она супруга югославского политика. И все самое лучшее, что есть сегодня там, в парке Горького, это как раз ее придумки. Это литературные салоны, шахматные шашечные группы, спортивные секции, это музыкальные кружки и так далее, и так далее.
Танцы под открытым небом.
Танцы, конечно. Это, у меня... это высокое искусство в массы, это же тогда начали называть комбинатом культуры, фабрика счастливых людей на территории.
Я говорю, дочь была маленькая, я говорю, одевайся, пойдем в парк культуры, в парк Горького сходим. Она меня спрашивает, говорит, а там директор Горький? Я говорю, нет, дорогая моя, ну ей было года 3-4. Я говорю, директор там не Горький, но это было сколько, ей сейчас уже 21, ну и так далее. Я хочу, вот почему я вспомнил эту историю.
А вы не договорили про любимые парки?
Сейчас, маленькую ремарочку только спрошу, Жень, а почему его назвали Горько, парк имени Горького, потому что это понятно, и почему вдруг по всей стране стали парки называться в каждом городе парк имени Горького? Это какой-то типа бренд пошел, почему-то не парк имени, я не знаю, Достоевского, парк имени там Пушкина или еще, а именно вот такой парк.
Ну, популярный писатель большой к этому моменту, писатель, который был, скажем так, рупором этой эпохи, да, и Пушкину же отдали только набережную в 1937 году. Парк назван всей своей многогектарной территорией в честь Горького, а Пушкину всего лишь набережная в 37 году в честь столетия со дня кончины Александра Сергеевича.
Когда очень были, скромно. Очень,
когда были объявлены выходные дни в честь столетия со дня кончины Александра Сергеевича, страна отмечала. Это же тогда появилось выражение, а кто за тебя, Пушкин, будет работать?
Да. Да, это ж... да? Ну, какая значит? Прелесть. Я не знал, что именно в тот момент...
Евгений, ваши любимые парки, вы начали говорить.
Исторические, повторюсь еще раз, мы их сегодня не называем парками, потому что у меня сердце кровью обливается, когда, например, мое любимое Коломенское пытаются назвать парком, я говорю, нет, это музей-заповедник, как
под
минимум.
Под открытым небом.
Да, под открытым небом. И, если правильно уж совсем, царская летняя парадная резиденция. Именно парадная летняя, то есть Кремль – это зимняя резиденция, а Коломенская – это летняя. Русский государь там жил от Пасхи и до Покрова, это русское лето. Вот недавно закончилось у нас русское лето, 14 октября. Вот, и он же вывозил все из Кремля, вплоть до чашек, ложек, поварешек, вплоть до икон. Алексей Михайлович, например, отец Петра Великого, только святых образов вывозил туда примерно 3500. И этот царский кортеж, невероятный поезд, длился от Кремля и до Коломенского.
Не намолишься-то, когда каждую-то икону, извините, такая шутка у меня была. Так, и?
И когда он добирается от Кремля до Коломенского, на эту дорогу уходит около 2 суток.
А сейчас за 20 минут я на такси доезжаю.
Да. Да. А на метро так самое... вообще 15 минут.
Да, это то же самое, как от Кремля до Петровского
дворца.
Дворца.
Это, а если, да, если говорить почти о Коломенском, как вы считаете, если вот мы там никогда не были, с чего начинается свое знакомство? Со станции метро Коломенская или со станции метро Каширская?
Ну, если вы приезжаете на метрополитене, то, наверное, я бы все же с Коломенской вышел. Почему? Потому что с Коломенской ближе к исторической части этого музея-заповедника. В исторической части Государев двор, блестящая сохранность, да, 17-го столетия, Государев двор 16 века. Это были особые крестьяне, это были приписные крестьяне, они не были крепостными, они были государевыми, которые в том числе работали... Ну, ухаживали за царскими садами, а не мне вам рассказывать про царские сады коломенские.
Конечно, не вам, а кому же? Мы же с Маринкой, когда...
Собираете там
яблони, там же яблони.
Мы с Мариночкой же знатные садоводы, это царские.
Из 6 царских садов сохранились 3. Ну, как, во-первых, роскошно, когда они цветут.
Да.
Вторая половина
мая.
Всегда
роскошно, да.
В-третьих, собирают все яблоки, и пусть собирают. То есть это очень классно. И не одними садами. Да? Государев двор сохранился объект ЮНЕСКО, который войдет во все архитектурные альбомы. Весь мир будет приезжать сюда, в Коломенское, ради этого шедевра. Невесты русских храмов, как мы называем, вот эту вот шатровую удивительную церковь Вознесения Господня. Да. Первая каменная шатровая церковь на Руси, в северо-восточной Руси, угу. нашей стране. И самое высокое строение, которое долгое время даже было выше, чем колокольни Ивана Великого. И это чуть позже колокольня это стала выше при Борисе Федоровиче Годунове. Ведь до сих пор спорят историки-москвоведы, кто на самом деле строил. Кто-то говорит наши зодчие, кто-то говорит под предводительством, конечно, под чутким руководством итальянцев ряжичей.
В смысле, архитектор неизвестен до сих пор?
Нет.
Не нашли, да?
Есть основная версия, которая принята придерживаться, что это Петр Кмалой, потому что он был фряжичем, фрязиным, да, это итальянец. Это автор Китайгородской стены. Скорее всего, mm-hmm. он говорит. Но четко до сих пор нет точки в этом вопросе. И ведь, опять же, еще один большой вопрос. Зачем такую удивительную красавицу ставить далеко от Москвы, далеко от княжеского двора, от Кремля?
Да? Чтобы не вытоптали, как в день открытия парка культуры.
Это нам так кажется сегодня, жителям 21 века. Да? А тогда это удивляло всех. И опять же, большая загадка. И очень часто в таких простых источниках можно увидеть, сына не было у Василия Третьего, сына не было 18 лет с первой супругой. А кто виноват тогда, если не рождается сын?
Супруга?
Конечно, супруга. Конечно. С ней могли поступить двумя путями. Первый путь – гуманный, сохранить ей жизнь, а значит, постричь монахини и отправить в монастырь. Угу. А не гуманный, мы даже не будем озвучивать, угу. микрофон не будем говорить. И вот и те, и другие пути знала русская история, особенно московская.
Да, конечно.
Что могли мы?
Ну, отравить, да, еще что-то худое.
Расчленить.
Ну, давайте не будем,
конечно. Не будем увлекаться.
Мне пришла в голову такая. Так и что с ней сделали? Или с ней ничего, она родила через 18
лет? Нет, она не родила, с ней он ее обожал. Он ее же выбирал в свое время из 1200 красавиц на смотринах невест. Поэтому 18
Ничего
лет...
Ничего себе кастинг.
Да. Поэтому 18 лет и давал шансы справиться.
Трамп на Мисс Мира столько не может
Соломония Соборова, к сожалению, не родит. А тут в Москве параллельно появились мятежники глинские, которые бежали из Великого княжества Литовского. И среди этих мятежников глинских была 18-летняя Лена Васильевна Глинская.
Как удобно. И?
И он, естественно, влюбляется в Лену Васильевну. Ради нее, у них разница была очень хорошая, Василию Третьему к этому моменту более 40 лет, ей 18.
И ну, сейчас Третий это небольшая
это
разница.
Отец Ивана IV, Ивана Грозного.
А, все, да. Отец Ивана IV.
И, да. Естественно, он даже сбривает бороду для того, чтобы помолодиться. Это был страшный грех мужчине сбрить бороду.
Это как пойти на пластику сегодня.
Ну, помолодеть. Нет, это было хуже, потому что...
Я имею в виду, что омолодиться.
Это было хуже, почему? Потому что когда священника приглашали домой для того, чтобы отпускать последние грехи мужчине, и он спрашивал священник, приходилось ли при жизни сбривать бороду, брить подмышки и так далее. И если мужчина не признавался, он уйдет страшным грехом на тот свет. А тут Василий Третий, великий князь, понимаете, в Москве появляется с бритой
подмышками.
Бородой.
Друзья, ну,
да.
Кстати, в YouTube голосование вещание идет, вы можете там картинки как раз парка можно посмотреть.
Mm-hmm. Я закончу, да. Да. И тоже ведь не сразу появился сын в этой
в семье. Этом союзе.
В этом союзе. Он родился только через 6 лет.
Так а старую жену куда дели?
Постригли в монахини.
А, в итоге постригли.
Она не хотела, ее постригают насильно в Богородице-Рождественском монастыре, затем уводят в Новодевичий монастырь, затем она путь вообще свой закончит в Покровском-Суздальском монастыре. Это отдельная история, очень любопытная. И историки-то сегодня говорят, что, скорее всего, причина-то была не в Соломонии Соборовой и не в Елене Васильевне Глинской. А причина-то, скорее всего, была, конечно, в самом Василии Ивановиче, да? Но это другой вопрос. И мальчик рождается долгожданный, рождается в ночь на 11 сентября по современному календарю. Это день усекновения Иоанна Предтеча, поэтому долгожданного престолонаследника...
Иваном назвали.
Великого княжича, конечно, называют в честь его небесного патрона Иоанна. То есть сына не было, сын родился, храм заложили. Но только стоит посмотреть...
Там храм в парке даты. Заложили?
В Коломенском, да, тогда еще парка не было. Да. И только стоит нам посмотреть на историю и на эти даты, как эта версия в пух и в прах разбивается. Потому что храм был заложен в 1528 году.
Так.
А Иван IV родился в 1530 году. То есть,
получается... Какие махинации с историей.
То есть, получается, получается, храм-то не совсем в честь рождения Ивана IV, значит, он может быть каким? Обетенным, то есть обещанным. Когда мы молимся, мы обещаем, если случится в моей жизни чудо, то я отблагодарю высшие силы и Господа Бога, как смогу. И вот, скорее всего, так было, а может быть и не так. Вот сегодня москвоведы копают, мы о каком храме мы понимаем, да, невеста русских церквей, та самая стройная, шатровая, самая высокая,
светленькая,
стоит, светленькая, беленькая, она стоит на высоком берегу, на краю Теплостанской возвышенности. Тогда никто не знал, что это край Теплостанской возвышенности. Тогда только было видно, что это кромка, высокий берег Москвы-реки. А между прочим, под этим храмом десятки, сотни студенцов родников текут и втекают в Москву-реку. Там очень сложные оползневые явления, там очень сложные плывуны. То есть храм мог сойти не то, что 480 лет, как сейчас он стоит, простоит, да, 500 лет скоро будет. А он мог сойти к Москве-реке и оказался там, в воде. Что делают итальянцы? Они делают большой котлован, искусственную скалу в роли фундамента. Скала сделана в виде якоря. Якорь одной частью захватывает берег высокой Москвы-реки. Это была уникальная инженерная постройка. Объект ЮНЕСКО, ЮНЕСКО вообще всемирное наследие человечества, не так просто дают. Да? Это же, как я всегда говорю, это инженерное чудо. Никто мархи тогда не заканчивал. Архитектурные институты, диссертации никто тогда не писал. Народные зодчие были. Этот народные зодчие могли спроектировать так, что толщина стен на запад, выходящая к парку, примерно 4 метра, толщина стен 1,5 метра к Москве-реке, центр тяжести таким образом
смещался,
и смещается до сих пор туда, к самой основной части заповедника, а не к Москве-реке. И до сих пор, повторюсь еще раз, скоро 500 лет будет, в 2028 году. Храм Вознесения Господня, который до сих пор является не просто доминантой этой части, это один из самых красивых пятачков всего мира. ЮНЕСКО абы что не будет охранять.
Конечно.
Да.
Евгений, вы говорите, вам нравятся все исторические парки, но я понял, что Коломенское ваше любимое место.
Коломенское любимое, потому что оно стало вотчиной Рюриковичей очень быстро, очень рано. Это начало 14 века, вдумайтесь. В Москве еще нет второго Кремля дубового. В Кремле стоит только сосновый, тот, который был срублен в 12 веке при Юрии Долгоруком. А Коломенское уже упомянуто в исторических документах. И упомянуто оно очень по любопытной ситуации. Если интересно, расскажу быстро.
Давайте.
Да. Иван Калита, Иван Данилович Калита был такой князь,
мы знаем.
Который воевал...
На тройке, но историю помним.
Который конкурировал с многими с остальными соседями, особенно с Тверью, Рязанью и так далее. Все они хотели получить ярлык, а ярлык — это документ, который давал право на великое княжение. То есть великий князь один, может быть, да? Ярлык давали где? В ставке в Золотой Орде. И вот в эту ставку русские князья очень часто выезжали для того, чтобы получить этот документ, ярлык. И 15 современников Ивана Даниловича не вернулись обратно. Они там были казнены. Иван Данилович, выезжая в ставку в Золотую Орду, скорее всего, понимает, он может и не вернуться. Поэтому он, как в последний раз, пишет духовную грамоту. Духовная грамота — это завещание нотариальное. Если он вдруг вернется, то его земли за Неглимени, за Яузе, Великого Посада, Кремля должны быть отданы его одному из сыновей. И тогда же приписывается три села подмосковных. Село Нагатино, село Большое Ясенево, и село Коломенское. И вот с того момента мы с вами знаем, что и Нагатин, и Ясенево, и Коломенское — это вотчины Рюриковичей. И вот это Коломенское — это же не просто вотчина Рюриковичей, затем Романовы будут доказывать, что точно так же, как и Рюриковичи, они достойны этого места, и точно так же, как и Рюриковичи, они достойны русского трона.
Но, согласитесь, у Рюриковичей, когда при Рюриковичах там построены были храмы и вот эти
Вознесение
вот... Вознесение
Господне,
да, там плюс
церковь Георгия Божия Победоносца.
Мать, икона Божьей Матери тоже при них?
Казанская при Романовых.
Окей, но там дворец царя Алексея Михайловича. А, он уже Романов, Алексей Михайлович, все. А у Петра там маленький домичек.
Это вы очень хорошо подвели, потому что...
Почему такой большой Петр и такой маленький домичек? Он всегда везде в каких-то маленьких домиках живет. Что это какой-то прям... Это когда... Ну, там другая взаимосвязь. Огромная машина у мужчины, ну и так далее, ладно. Вы поняли, о чем Маринка?
Я стараюсь,
да. То есть смеяться можно.
Можно, можно.
Можно, сегодня можно, выходной день. Так, про домичек и про дворец царя Алексея Михайловича.
Смотрите, да, вы очень хорошо подвели.
Спасибо, я ведущий, да.
Потому что...
Вот ты подводишь.
Потому что Романовым нужно было доказывать, что под первыми Романовыми трон был шаткий, вспоминайте, mm-hmm. под Михаилом Федоровичем, да? Mm-hmm. Потому что свежо было предание в начале 17-го столетия, это когда Михаил Федорович зашел на русский престол. Кто открывал Лжедмитрию Первому московский Кремль? И кто признавал Лжедмитрия Первым чудом спасшегося царя? Царевича Дмитрия, извините.
Кто?
В том числе Романовы.
А? Боже ты мой.
При ком стал патриархом Филаретом Романов-то? Отец Михаила Федоровича, тот самый Федор.
При ком?
При ком? При Лжедмитрии Первом он патриархом стал.
Какая... Как, боже мой.
Свежо было.
У меня аж всё смешалось.
Переигрываешь, Макс.
Свежо было. Я вспоминаю, я
свежо было предание, естественно, им нужно было всегда доказывать, что они достойны этого трона. И, естественно, они ту самую церковь, о которой вы сказали, церковь Казанской иконы Богородицы, они ставят именно в Коломенском в честь столетия со дня вхождения в состав русского государства Казанского ханства. Они поставили... Естественно. Первая Казанская где появилась?
Где?
Что, я прослушал, я читал смс-ку, что
первая появилась... Казанская церковь где в Москве?
В Казани. А, в Москве?
Добрый вечер.
А, на этом...
Конечно, Красной площади.
Конечно,
рядом с историческим музеем.
Там
но Казан... на деньги кого-то...
Красивые, кстати, они, кстати, казанские вот эти вот церкви, они очень похожи, ну, по своей... Это какой-то специальный архитектурный ход такой, что они похожи друг на
друга. Да, это отдельный рассказ, мы поговорим, но это отдельная тема абсолютно, это очень интересно.
Я вот всегда... Это стиль специальный.
Да.
Это не потому, что...
Это русское узорище, о нем мы говорим. Это большой стиль
мне...
русского узорища. И вот, так если первая Казанская была поставлена на Красной площади на деньги Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы, но не на деньги Романовых, так Романовы параллельно с этой Казанской ставят где? На землю.
В Коломенском.
Рюриковичи, конечно, в Коломенском. Они говорят, мы как рюриковичи достойны этих мест, ведь они же подчеркивают это... В том числе и этой деталью. А затем каменная появится уже при Алексее Михайловиче, та, которая дошла до наших дней. Это не просто приходская церковь, это церковь домовая. Вот к этой церкви, которая дошла до наших дней, крытая галерея вела на уровне второго этажа от того самого дворца Алексея Михайловича.
Жень,
восьмое чудо света называли дворец.
А у меня такой вопрос. А вот в Коломенском люди простые могли приехать, там, посмотреть на дворец Алексея Михайловича, ну, зайти в Казанскую церковь?
Нет, в Казанскую нет.
Это было только для высших, так, для элиты. Правильно я понимаю?
Это летняя парадная резиденция. На территории государева двора останавливается царь со своей семьей и со своими 16 детьми. Ну, не совсем дача. Почему? Потому что...
16 детьми?
Ну, 16 детей у него. У Алексея Михайловича.
А, точно, да.
14-м сыном был Петр Великий.
Точно, точно, да.
А, для сыновей, для дочерей отдельные палаты. Да, это деревянные хоромины и так далее. Затем останавливаются со всеми боярами, а, как правило, это ближайшие бояре, которые могли составить ему компанию во время медвежьей охоты, во время царской красной охоты, то есть это соколиная охота красная, и так далее. То есть это была целая свита, это государственная машина выезжала. Во-первых, безусловно, ратозеев там не приветствовали.
А сейчас...
Вокруг выставляли кордоны стрельцов, с двух сторон были стрелецкие караульни, естественно, таких, как мы, туда бы не пустили, безусловно.
Но сейчас при храме Казанской иконы Божьей Матери, если я не ошибаюсь, кладбище, да, находится?
Нет.
А что
кладбище
это?
Находится при Дьяковской церкви.
При Дьяковской.
А вот где Дьяковская церковь находится, мы поговорим после новостей. У нас сейчас новости, нам говорит Москва. Я хочу просто зачитать сообщение от Владимира. Добрый день, подскажите, кто у вас в студии? Есть ли у гостя YouTube-канал, где можно все послушать? А у нас в гостях автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. А ваш YouTube-канал, Евгений Николаевич?
Сайт «Гуляем по Москве». Забивайте «Москов Волкинг» и сразу находите.
Новости на «Говорит Москва».
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13.35 в Москве. Марина Александрова.
Мах Челноков.
Мы продолжаем. Просто настолько увлекательная прогулка сегодня. Вот пишет
нам слушатель. Мы еще не понимаем, почему вы не в Коломенск.
Да, Владимир пишет. Да. Шикарная передача и гость побольше бы таких. Спасибо, Владимир. Будем обязательно Евгения еще приглашать. У нас сегодня в гостях Евгений Степанов, автор проекта «Гуляем по Москве». Мы гуляем по Коломенскому, значит, заповеднику, парку, усадьбе. Парк-усадьба. А потом мы сейчас попозже еще отправимся куда-то. А вот Зизидрон написал, жалко, что сегодня нельзя жену в монастырь отправить. И слава богу, что сегодня за бритые подмышки грехи все-таки отпускают тебя.
Отпускают.
Меня это потрясло.
Да, мы перед новостями обсуждали, вы сказали, храм, да, по поводу кладбища, я спросила, кладбище при каком храме?
Да, это церковь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтеча в селе Дьяково. Угу. Да, село Дьяково, оно примыкало к Коломенскому. Угу. Сейчас это единый музей-заповедник, потому что у музея примерно 400 гектаров территории. То есть вы там пройдете, не пройдете. Это огромная территория, и есть историческая, есть выходящая с современными садами, с деревянным зодчеством, улица Новинки. Есть та часть, которая выходит со дворцом, с историко-художественной реконструкцией дворца Алексея Михайловича. Mm-hmm. И вот где-то между ними, на кромке, опять же, на берегу, открывается церковь Усекновения. 16-е столетие, эпоха опричнины Ивана IV. И многие считают, что это были, возможно, одна и та же школа архитектуры. Те, которые строили на Красной площади храм Василия Блаженного, в народе мы говорим, да, Покровский собор, mm-hmm. те самые Постник и Барма. И, скорее всего, либо их ученики, либо они сами чуть позже построили эту церковь Усекновения Честной Главы. То есть это младший брат. Потому что если архитектурно, младший брат Василия Блаженного, что если посмотреть архитектурно, на одном подклете, на одном фундаменте, симметрично по сторонам света направлены несколько пределов, то есть пристроек отдельных церквей. То есть отдельный купол — это отдельная церковь. Вот такая же технология...
Правда?
Абсолютно. Вот такая же там технология заложена в церкви Усекновения Честной Главы. И пределы там посвященные связаны исключительно со судьбой самого Ивана Грозного. Основной престол какой, мы уже сказали? Иоанн Предтеча.
Предтеча.
Да? А его очень, кстати, на Руси обожали. Москвичи даже говорили, не соблюдешь Иванов пост, в аду тебе прищемит хвост. В аду тебе прищемит. Но слава богу...
А когда пост у Иванов?
Слава богу, один день только длится, Максим, да, не переживайте.
Хвост тебе не прищемит.
А когда?
11 сентября.
Все. Не
наверняка
постился?
Что-то поели.
Что-то сделал не то наверняка. Наверняка. Не расстраивайся,
да,
ты был,
затем
ты не знал.
Один предел, да, посвящен там Анне, святой Анне, а святая Анна, когда у меня спрашивают, кто она такая, я говорю, это бабушка Иисуса Христа. Да, мать Марии, она Анна как раз. В Москве у нас есть кстати, район даже, Якиманка. Почему? Потому что храм стоял в честь Иакима и Анны, в честь родителей Богородицы. А...
Боже мой, Евгений, у меня мурашки.
Далее, еще один престол там очень интересный в этом храме, я закругляюсь. Престол, посвященный Елене и Константину. Почему Елене? Мать Елена у Ивана Грозного, Елена Васильевна, та самая Глинская,
а
небесная покровительница. Но Константин всегда рядом с Еленой, потому что это равноапостольный Константин, царица Елена была, которая обретала крест, животворящий Иисуса Христа. Это византийские правители.
Так, может, отец,
а Константин...
Макс, не путай.
Иван,
нет, здесь не надо
не
путать.
Царь?
Нет, Вася...
Может, и великий князь.
Такая версия есть. Такая версия есть.
6 лет, 18 с одной ждал, 6 с другой.
Такая версия есть, и потому что ведь москвичи узнали, что такое фаворитизм. Фаворитизм, когда великая княгиня, либо царица с галантами своими начинает жить открыто, да, молодыми воеводами. Елена Васильевна была именно первой такой. Она начала жить с молодым воеводой Григорием Телепнёвым-Овчиной. А Телепнёв-Овчина Григорий, то есть у него волосы были волнистые, отсюда Овчина. И Иван IV, чуть позже, Иван Грозный, сын Елены Васильевны, говорил, наш чин не терпит овчин. Что он имел в виду? Это не значит, что его чин Рюриковича не будет носить дубленку, да, овчину? Да нет, конечно, здесь другое.
Ну,
наш
Григория.
Чин Рюриковича не терпит овчин. То есть он намекал на то, что не терпит этой истории, связанной с матерью. Да. Но вернемся к парку. Там есть овраг, вы не спросили про него,
наверное. Я про кладбище, мне интересно, кто там на кладбище.
А на кладбище состоятельные жители и села Дьяково, и села Коломенского. Вы обратите внимание на надгробия там какие. Сделать белоснежное резное надгробие, надгробную плиту, это очень дорого стоило. А коломенские крестьяне никогда не были крепостными, я уже вам сказал. Любой коломенский крестьянин на свадьбу своей дочери мог позволить ей купить платье в магазине «Мюр и Мерилис». Магазине «Мюр и Мерилис». Много ли людей вы знаете, которые одеваются сегодня в ЦУМе? Это ЦУМ современный.
Ну, несколько знаю.
Ну вот. А коломенские крестьяне могли тогда одеваться в ЦУМе.
В общем, мы поняли, им очень повезло. Овраг. Да,
овраг, Голосов Велесов. Да. А там Велес — это же языческий бог. Да? А русские, у них же тяга какая? Нужно непременно локализовать легенды, предания, христианские сюжеты и так далее. И принято считать, что именно там, в Голосовом овраге, в Коломенском, вонзил Георгий Победоносец свой меч в того самого змея.
Да вы что?
Конь от полученных ран под Георгием Победоносцем пал. Но внутренности коня, они окаменели. И эти окаменелости дошли до наших дней. Поэтому у нас там сегодня символ женского начала – девий камень, и символ мужского начала – гусь-камень, либо конь-камень.
Да, там же вот эти камни лежат,
конечно,
и все к ним приходят.
У кого какие проблемы.
Да. Особенно... Еще раз, подожди, это останки коня внутренности?
Окаменелости.
Окаменелости, да, это предание.
Ну, был конь, и все.
А,
все, что осталось от коня, сейчас в виде камня.
Да.
А зачем приходит, и что?
Деви-камень, вот деви-камень.
А если есть какие-то проблемы матримиального характера в парах, в супружеских и так далее, женщина садится на деви-камень, на женский, мужчина на конь-камень.
Так, они рядом, да, находятся?
Они находятся недалеко друг от друга.
В Ютубе, посмотри, у нас был.
Загадывают желание, так. А там есть луночки такие, там собирается конденсат, дождевая вода. Естественно, можно выпить эту воду и загадать желание, то будет вам невероятное счастье. Хотя крупными буквами на сайте музея-заповедника написано, вода здесь непригодна для питья.
Ну, кого это останавливает? Ну,
конечно, на другом берегу там Курьяновские очистные сооружения, вообще-то.
Там вряд ли какая-то магия творится.
И что, помогает? Помогало,
я
помогло кому-то.
А кто-то, может быть, вы слышали, что этим занимался,
Маринка,
и потом что-то...
Маринка, у тебя никого тоже не было?
Я не присаживалась, честно скажу, но мимо проходила.
Но на каждой экскурсии у меня спрашивают, Евгений, покажите эти камни. Евгений, пожалуйста, расскажите про временные порталы. Но это
что за порталы?
Ну, это сюжеты, которые достойны либо КВН, либо, я говорю, ТВ-3 мистического. Ну, потому что...
Елена Степаненко программа.
Ну, примерно так. Ты якобы спускаешься в 21-м году 21 века, тебе может показаться, что ты там прогулял 5 минут, а ты выйдешь через 50 лет. И не факт, что в 22 веке. Ты можешь выйти в 19 столетии. Да, и якобы там временные окна, порталы.
Какой-то Иван
там...
Васильевич меняет профессию,
да,
просто,
примерно, да. Там туманы поднимаются. Это, конечно, сказки, но Коломенское удивительно тем, что каждый государь что-то свое хотел оставить, в том числе Петр Великий.
Ну вот он что оставил.
А Петр Великий, свой во-первых, домик. Свою любимую дочь там крестил в Казанской церкви, Елизавету Петровну.
Да,
она
крещена
в Коломенском, это раз. Во-вторых, Петр Великий этот домик не там оставил. Домик этот с берегов Северной Двины. Это наша граница со Швецией тогда. Да. И ведь когда он укреплял и строил Новодвинскую крепость, он жил 2 месяца в этом домике. Но этот домик мы можем назвать дворцом Петра Великого. Почему? Да потому что, раз царь жил, значит, над этим деревянным домиком поднималось знамя русского государя. А раз знамя поднималось, значит, это не крестьянский домик, а это значит дворец. И дворец был разобран по бревнам благодаря экспедиции северной Петра Дмитриевича Барановского, первого директора музея-заповедника. И вот буквально при нас с вами, во второй половине 20-го столетия, домик был собран, то есть перебирались бревна, а, между прочим, эти бревна, которые видели Петра Великого. Этим бревнам как минимум 400 лет. Это лиственница. Она растет очень медленно на русском севере. И когда она растет медленно, потому что короткий, теплое время года, короткое, там очень сложные почвы на севере, пески, камни и так далее, там особо быстро не простешь, не вырастешь. И вот когда срубают древесину на севере, иногда даже нет годовых колец. Настолько высокая плотность у древесины. Эта высокая плотность позволяет храниться так долго-долго-долго. Да.
Красивый домик. Вот у нас в Ютубе Макс Марина, можно посмотреть, такое крылечко. А это все, прям вот все дошло до нас, то, что видел Петр, и то, что эти бревна видели Петра. Или тут новодел какие-то?
Ну, все-таки? Крыльцо, безусловно. Повторюсь еще раз, крыльцо бревна перебирались.
Не настоящее.
Да, да, да. Это стилизация. Назовем это так. Историко-художественная реконструкция.
Да. Вот сегодня у меня такой вопрос. Во-первых, я сам не раз, ну, раза четыре организовывал для разных пар в Коломенском свадьбы. Потому что, ну, вот они говорят, вот после ЗАГСа и перед рестораном мы хотим пофотографироваться, куда нам сесть? Я говорю, в Коломенское, и вот все прут в Коломенск. Почему бы это место вот так любят для фотографий между ЗАГСом и рестораном, и едут в Коломенское фотографироваться? Есть же другие не менее
живописные места. Думаю, во-первых, это красиво.
Да, ну, во-первых, это красиво.
Да.
Во все времена года, ну, во все, действительно, весна, зима. А зимой же тройки ездят там. Зимой этот белоснежный, правда? Конечно. Ой, у них же свой конюшенный двор. У них же конюшня своя.
Какая
прелесть. В Коломенском. А, у них своя пасека. То есть это вообще удивительная территория.
Практически в центре Москвы пасека.
Да. А затем летом тени, да, тени от этих липовых аллей. А, весной все цветет. Золотая осень, опять же. Красиво. Вторая причина, потому что это все-таки история про любовь Коломенская. То есть...
Чью?
Василия Третьего и Елены Васильевны Глинской.
Напоминаем тебе,
например,
Макс, да?
Да? Да. Или Алексея Михайловича Тишайшего и его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной. Почему дворец-то появился? Дворец был задуман для первой жены, которая родила ему 13 детей, но она скончалась, Мария Ильична Милославская. А хозяйкой суждено было войти туда, матери Петра, Наталье Кирилловне. Наталье Кирилловне тоже было там чуть больше 20-21, когда она вышла замуж, Алексей Михайлович свыше 40. И это же история вообще любви уникальная. Дворец не мог так просто в космосе появиться. 8-е чудо света. То есть равных этому дворцу не было. Вот.
Красиво.
Энергетика, мне
вы
кажется,
говорите,
еще очень
Евгений
хорошая.
Евгений Степанов, автор проекта «Гуляем по Москве» у нас в гостях. Кто, слушатели спрашивают, кто у вас так красиво вещает? Эфир супер, жаль, пропустила часть за поздравлениями из ДР. А будет в записи же,
будет,
да?
Будет,
Юля, будет.
Конечно,
будет. Заходите, смотрите. А, Жень, прям потрясающе. Я бы слушал и слушал тебя.
Про Коломенское.
Вот, прям, про Коломенское, да. Да, прям подтянуло меня туда, бегать по листьям вот этим жухлым, вот посмотреть на... Ну, не жухлым, вот опавшим, желтым.
Там очень красиво, красивым, все очень ухожено, да.
А еще какие-нибудь парки? Вот посоветую, ты, коль ты любишь что-то связанное с историей, еще что-то такое,
да,
похожее историческое в Москве.
Меня мои коллеги особенно критикуют. Они говорят, что...
Что это?
А говорят...
Скажи нам им...
Они мне...
Разберемся.
Да, разберемся. Да.
Они мне говорят, вот ты соглашаешься со всем, что делается сейчас в городе. А я действительно, я искренне люблю, что происходит сейчас с этими парками, ведь это невероятное благоустройство. И парки вернулись, лицом повернулись к москвичам и гостям столицы. Или, например, набережные, да? Давно ли мы гуляли когда-то по нам? Невозможно было гулять. А сейчас сколько пешеходных зон? Да вот отсюда недалеко. Музеон, про который мы сказали, да? Нескучный сад и территория парка Горького. 15 километров по набережной, стартуя с Якиманской, можно дойти до парка, до парка Победы. 15 километров, там самая длинная велодорожка вообще в Европе. Да? И парк-музеон, опять же, это же абсолютно изменилась территория. Хочешь туда приходить и приходить. Я благодаря этому парку вообще выжил во время карантина. Невозможно было, да, сидеть дома, и я просто шел туда с книжкой, и все, это меня спасало. Что такое музеон? Музеон в переводе «парк искусств» на современный русский язык. А, хотя, по иронии судьбы, самое большое количество ненужных памятников, да?
В
начале 90-х свозили туда Орджоникидзе,
Ленина, Сталина. Но в этом тоже есть.
В этом тоже
какая-то
есть.
Какая-то фишка, да.
Конечно. И Феликса Эдмундовича туда как раз и привезли, по большому счету, с Лубянской площади. И я говорю «набережные», и имея в виду, конечно, Москва-река, потому что она определяющая для города всегда была. Почему Москва сложилась здесь? Потому что Москва-река имеет излучину, не Клинная впадает. Или, например... Я всегда говорю, что Париж стоит на Сене, Берлин стоит на Шпрее, Лондон на Темзе. но только Москва стоит на Москве. Эта Москва-река была всегда определяющей. И если дальше пойдем парк Горького,
Воробьёвы горы, там тоже парк.
Да, это не скучные, а не скучные места. Ведь земли переходили из рук в руки, да? Там были Трубецкие, Демидовы, были Романовы и так далее. Последними владельцами
это
были,
кстати, Романы. Это на территории нескучного сада.
И в том числе часть парка Горького, да. Нескучные места. Почему? Да потому что нескучные гуляния народные везде с наступлением Покрова в городе уже закруглялись.
К зиме готовились.
К зиме готовились. Да. Ярмарки и так далее, и так далее. Карусели закрывались. И все это перемещалось туда, вне зависимости от погоды, вне зависимости от времени года. В нескучном всегда было нескучно. Поэтому Иван Горбунов как пишет нам: «Не уступая лиственным лесам, недели за две перед Покровами, воистину хороший нескучный сад в неистовом покровом покрывали. Москва-река туманится чуть-чуть, оседланная ловкими мостами, пожизненная рента москвичу овладевать нескучными местами». И вам, друзья, пожизненная рента.
Аплодисменты,
Евгению Николаевичу. А, нескучно именно потому, что там потешное было,
конечно,
там круглогодично что-то происходило.
Да. А затем там же были вот эти Демидовы, о которых мы знаем, да, миллионщики невероятные, мануфактурщики. Он там, Прокофий Акинфеевич, начал выращивать впервые, прививать чайно-гибридные розы, то есть культурные. Далее первые гиацинты, нарциссы, тюльпаны, вот эти луковичные. А в Европе тогда тюльпановая лихорадка. Невозможно купить. За одну луковицу давали родовитого рысака. Сколько стоит родовитый рысак? Это примерно 120 крепостных крестьян. Это огромное количество. Сколько стоит один крепостной крестьянин? Ну, крестьянку мы знаем, сколько стоит. Как одна романовской породы овечка. То есть одна овца, одна крепостная крестьянка в 18 веке.
А что это пошло? Вот 100, ну, ты овца.
Ну, нет.
Стоишь как овца.
120-150 людей за одну луковицу. И представляете, какие клумбы мог позволить себе Демидов? Москвичи, естественно, повадились, москвички, вырывать его тюльпаны под покровом ночи. А среди этих клумб стояли постаменты. Они были гипсовые, стояли это полуобнаженные мужчины. Естественно, были Зевсы, Гераклы, Ахиллы и так далее. Что он делает? Ночью снимает эти скульптуры. Вместо них ставит своих рабочих, крепостных, обнаженных мужчин. Но изначально
вот
обвалял их
маскировка.
В муке обвалял. И стояли большие такие вареники, назовем их так, да, на этих постаментах. Женщины приходят вырывать тюльпаны под покровом ночи.
А тут
ахи-охи,
голый
оры,
мужик
оры.
В муке.
Чем там все заканчивалось, мы не знаем.
Но
с традицией воровать цветы была поставлена.
Слушай, вот как интересно, вот чтобы на вооружение не взять, у нас в центре Москвы постоянно клумб, да, постоянно тюльпаны.
Вырывают и вырывают.
У меня в парк Новослободский рядом с домом, как ни придут, смотрю, обязательно то тюльпаны, то какие-то незабудки выкапывают. А эти бедные ходят, озеленители, только и успевают. А поставили бы голых мужиков в муке, и никто бы прекратил это воровать.
Лайфхак.
Да, с бритыми подмышками в рай не попадут.
И без бороды.
По поводу парков и озеленения, вообще вы очень хорошо затронули тему. Почему? Потому что ведь народ тянется за этим. Ты видишь, что все облагораживается, например, у нас во дворе, да, облагородили все, посадили, и я сам в прошлом году, как местная бабушка и моя соседка, купил на 15 тысяч рублей этих луковиц, ящики купил нарциссов и тюльпанов и высадил перед подъездом. И
а
это
ты знаешь,
было
что это запрещено?
А я согласовал это, между прочим, с ТСЖ. Я спросил у старшего по подъезду, поэтому у меня было все. И я заключил пари сам с собой. А действительно ли они доживут до того момента, когда они расцветут? Действительно ли никто их оттуда не
изымет?
Не изымет. И вы знаете, до единого тюльпана все цвело, до единого это все благоухало. И я хочу сказать, что культура меняется в городе.
Конечно. Я единственное, вот у меня очень много во дворе сирени. А так как сирень можно рвать, ее нужно рвать,
иначе, чтобы она лучше
росла. И я совершенно санкционированно прям подходил и обрывал вот эти ветки сирени. А правда, это ты совершенно прав, очень много высаживается. У меня даже деревья посадили в прошлом или в этом году с бирочками. Что это дубок? Что это осинка, что это там апельсинка.
Слушай, но парк в районе ЗИЛа, забыл, как он называется.
Трюфелевая роща.
Да, там как раз очень много различных
видов. Какая роща? Трюфелева?
Тюфелева, по-моему.
Тюфелева,
да. А там очень много видов растений, необычных, редких. И там тоже очень интересно погулять, но парк небольшой совершенно.
Что еще необычного? Вот Тюфелева роща, почему она так называется?
А сейчас, кстати,
вот,
еще...
Вот да. Примерно на таком же уровне это парк Зарядье.
Да.
И когда мне говорят, ну что вы называете этим парком? Три березки высадили и все.
Ну ничего так, себе три там такие... Так
вопрос-то не в этом. Нужно идти туда и понимать, куда вы пришли, да? Потому что, что значит парк? Это же парк, который высажен на кровле. Это, mm-hmm. это авторская группа, которая делала нам Хайлайн Парк в Нью-Йорке. А Хайлайн Парк — это на заброшенных железнодорожных путях. То есть парк висит на воздухе. И здесь mm-hmm. то же самое. Внизу паркинг. Первые и вторые этажи — это музейные экспозиции, флорариумы, полет над Россией над Москвой, выставочные площадки, ледяная пещера и так далее. А сами кустарники и так далее, деревья, растут на кровле. И ведь там-то идея какая? Была гостиница «Россия» там в Зарядье. И стала снова Россия, как я говорю. Была гостиница России, а сейчас Большая Россия, которая символизирует все ландшафты и те географические mm-hmm. зоны, которые есть в нашей стране. Начиная с севера, вы начинаете там, от тундры вечной мерзлоты, где вы еще увидите карликовую березу в центре Москвы. Где? Нигде. Вот, парк Зарядье, как в тундре. Где вы увидите кедровый стланник, да? Только там. А, где вы увидите... Княженику, костянику, бруснику, а это ягоды там да, цветут, там они там плодоносят. Да.
Самое ужасное.
Карликовые березы меня заинтересовало.
Да,
и они заинтересовали вас. Да. А в степи, там же степь есть, оренбургские, калмыцкие степи. Там весной, когда вы приходите, там цветут не вот эти культурные тюльпаны.
Там ты имеешь в виду в Зарядье.
Бескультурные.
А природные тюльпаны, Шевенко, те, которые в степи произрастают, и либо травянистые пионы, где вы увидите? Пионы только выведенные, культурные, да, сорта.
Самое ужасное, а все мы помним, что в момент открытия Зарядья, буквально за неделю, опять же, поворовали огромное количество всяких насаждений.
Можно я поспорю с этим?
Можно.
Можно, потому что я делал большое интервью, и когда собирал этот материал к своему маршруту по Зарядью, я общался с авторами этого парка, и они сказали, что это пошло исключительно из одной публикации журналиста. Это примерно было так. Позвонили мне и сказали, а правда, что вынесли оттуда кустарники и прочее? И я, говорит, один из авторов, я, говорит, ответил, ну да, есть инцидент некоторый, но я бы не придавал этому значению.
Вот это но было этого раздуто, было достаточно, чтобы, да.
И то есть то, что кто-то по ошибке что-то, да, там вынес, то есть это не то, что мы сегодня говорим, да, там массово там что-то выкапывали, выносили эти лишайники. Нет, такого не было.
Да, я понятно, что тогда это ошибка журналистов. Я еще осталось у нас 2.5 минуты. Одно из тоже любимых мест горожан — это Аптекарский огород. Маленькое место, уютное.
Там очень много людей, мне не
да,
нравится.
Да, и там приходить. Очень многолюдно. Да. Ты права совершенно.
И знаешь, где понравилось? Я была в усадьбе Толстого в Хамовниках, да. И mm-hmm. там очень симпатичный сад, и там не так много людей. И в золотую осень там потрясающе, конечно.
Усадебные территории да. — это шик. Потому да. что именно при усадебной территории, вот Толстого в Хамовниках, mm-hmm. там Трубецких есть, mm-hmm. кстати, парк
да, да,
в Хамовниках.
На Фрунзенской.
Да, на Фрунзенской. Затем при усадебной, что у нас еще? Это, безусловно, Покровская Стрешнева, mm-hmm. блестящая
Воронцова
территория.
Воронцова усадьба.
Да, Воронцова. Или, например, Крутицы. Mm-hmm. Да, но чем не удивительное да. место? Прям застывшее,
Крутицкое подворье,
да, Крутицкое подворье, да. да, застывшая территория, либо парковые зоны при монастырях, угу. ведь когда же ты заходишь в эти территории, там ощущение, что все не слышно, ни городского шума,
да.
ты вдалеке от городской суеты, и ощущение, что ты действительно попал в какое-то воплощение небесного Иерусалима, но только на земле.
И самое важное, вы знаете, меня что радует и поражает, в Москве, в отличие от других городов больших, в каждом районе можно насчитать, по, ну, не один, а по... Минимум 5 парков. Вот где бы ты ни жил, там, не знаю, Нагатино, Химки, Хамовники, везде будет свой парк. Везде будет местечко, где ты можешь уединиться, присесть с книжкой и так далее. У нас прямо минутка остается, я хочу зачитать сообщение наших слушателей. Вот 955-й пишет. Говорит Москва, огромное спасибо за вашу сегодняшнюю передачу, счастья, здоровья.
Бонжови пишет, да. огромное спасибо, родился в Нагатине, живу рядом с Коломенским, многое первый раз услышал, супер гость, благодарю.
Как Евгению попасть на экскурсию, Дмитрий спрашивает.
Очень легко, повторюсь, проект называется «Гуляем по Москве. Москва Walking». Гид Евгений Степанов.
Гид А также автор проекта «Гуляем по Москве» был сегодня у нас в гостях. Друзья, одевайтесь, обувайтесь, утепляйтесь и вперед. Нечего сидеть, жрать дома чего всякого, чтобы там росло и пьянело. И в Коломенское, и, не знаю, в Кусково, в Сиреневый сад. Идите отдыхать. Жень, спасибо огромное. Пусть спасибо. Побольше у тебя работы будет. Вот. Ну и увидимся, услышимся еще в эфире нашей радиостанции. Марина Александровна,
Максим Челноков.
Радио «Говорит Москва». Пока. Пока.